А сейчас давайте изучать первое послание к Коринфянам, 11 глава, с 23 по 34 стих мы сегодня только посмотрим. Ну, закончим 11 главу. До этого мы говорили в 11 главе, что верующие коринфяне, они как бы унижали бедных, не ждали их вот на этом церковном ужине. Некоторые, кто-то переедал, кто-то вообще не хватало еды. Ну, очень некрасивая была ситуация, вот. И Павел корректирует это. Вот. И вот сегодня он более подробно говорит о вечере Господней. Да? С 23 по 25 стих. Давайте прочитаем. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которой предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: „Примите, едите, все есть тело мое, за вас ломимое. Все творите мое воспоминание“». И 25-й. «Также чашу после вечери и сказал: „Сия чаша есть новый завет в моей крови. Все творите, когда только будете пить, в мое воспоминание“». Иисус хочет, чтобы мы помнили, да? В мое воспоминание, он говорит. Что мы должны помнить, да? Вот давайте вспомним. Кем мы были до Христа, до того, как мы уверовали в Иисуса Христа, до того, как мы родились свыше. Ефесянам 2 глава, наше состояние. Это нужно тоже помнить, кем мы были. Павел об этом говорит. 2 глава Ефесянам с 1 по 3 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Мы были духовно мертвы, да, то есть не способные жить по законам Божьим, да, жили по воле сатаны. Как бы мы ни выглядели, как бы интеллигентно мы ни поступали или какие-то даже добрые дела не делали, все равно сатана наш был господин на самом деле. Вот эта Библия об этом говорит. Видите вы это, да? По воле князя этого, да? Противились Богу. Чадо гнева. Гнев Божий – это страшная вещь, братья и сестры. Это страшная вещь. Страшная вещь. Страшно пасть в руки вот этого Бога живого, да? И вот мы такие были. Вот такая вот у нас была незавидная судьба, как и у прочих, да? И также с 11 по 12 стих той же главы. «Итак, помните, да, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называя обрезанные плотским обрезанием, совершенным руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Да? Вот. Иногда там, кто такой безбожник, какое-то там богохульство там говорит, там, не знаю, там какие-то там, как там красится все черное, там рожки себе там оденет там на какой-нибудь там фестиваль, там, да, ну, мы там безбожники. Но на самом деле мы все, Библия говорит, были безбожники. Вот так, и это надо тоже вспоминать, наше прошлое, это нужно вспоминать. Мы были без Христа, все обетования замечательные, они к нам не относились, да. Мы не имели надежды, да, были безбожниками. Но, с 4 по 6 стих этой же главы, «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлению, оживил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, посадил на небесах во Христе Иисусе». Бог по своей великой любви, оживил нас со Христом. Мы, Иисус Христос воскрес, и мы через веру духовно с Ним воскресли. Мы родились свыше. Да? И вот давайте вспомним Иоанна 3:3, там говорится про рождение свыше. Пришел Никодим к Иисусу, и Никодим, в принципе, был религиозный человек, он был очень религиозный человек, он был как бы вот этим руководителем всей той религии, да, часть этого Синедриона, да, или как он называется, да, он был. То есть это был религиозный человек, который знал как бы Библию, жил по заповедям. И Иисус им говорит, если человек не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Да, и для Никодима это было так. Он не такие вопросы хотел задавать, но Иисус как бы вот в корень посмотрел. А Никодим, он симпатизировал Иисуса. И вот так он ему сказал. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие. Да? Иоанна 3 глава, 3 стих. Не может такой человек увидеть Царствие Божие. Нужно родиться свыше. Вы рождены свыше? Слава Богу. Если нет, вы не можете увидеть Царствие Божие. Потому что там состояние вот этого человека, чада гнева, ну и так далее описывается, да. Нужно кардинальное изменение. И поэтому Иисус говорит, нужно родиться свыше. Он говорит человеку, который уже был религиозен. Но вот это все его религии, это недостаточно, чтобы иметь вот эту совершенную праведность, которую Бог требует. И вот мы все такие были, включая Никодима, да? Но Бог предлагает вот это рождение свыше. И Никодиму, конечно, интересно. В 4 стихе он спрашивает, как? Как человек может родиться свыше? Конечно, это же важный вопрос, да? Как человек может родиться свыше? И Иисус там в 14, в 15 стихе и дальше, он говорит, как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Да? То есть Иисус говорит про веру. Ты, Никодим, должен верить в Меня, в Мое Слово и в Мои дела. И вот так вот ты будешь иметь жизнь вечную. И ты, Никодим, хорошо знаешь эту историю из Ветхого Завета про вот этого медного змея, когда иудеи роптали, согрешили против Бога, и Бог в наказание послал этих змей, которые жалили, кусали вот этим смертоносным ядом, и люди заболевали, мучились и погибали. Но потом они покаялись, и Бог их не просто так простил. Он говорит Моисею, сделай знамение, шест медного змея выстави, и всякий укушенный посмотрит и будет исцелен. И всякий, кто был укушен, приходил, и всякий исцелялся. Всякий, кто приходил и смотрел на этого змея, он исцелялся. Вот такая же иллюстрация. Иисус будет вознесен на крест, да, и всякий, как бы ужаленный грехом, укушенный грехом, который мучится, и его судьба, этот яд его убьет, и все. Но он смотрит веру на крест Иисуса Христа, он верит, что Иисус умер за меня, и вот так вот человек рождается свыше через эту веру, и он получает жизнь вечную, не по делам, а именно через то, что Иисус сделал на кресте. Вот как человек должен родиться, человек должен поверить, что Иисус умер за меня, за меня грешного, за мои грехи. И так вот через веру, через покаяние человек рождается свыше. И мы это вспоминаем, и мы благодарим Бога, да, в причастии или вечере. Вера важна. То есть это не по вере, но это дар Божий. Это не от нас. И мы, конечно, благодарим Бога за это, да, что мы вот были такие, но Бог нам предложил жизнь вечную, как дар. И вот когда мы держим хлеб, что мы вспоминаем, да? Что Иисус вот понес мой грех на себе, что Его тело было ломимо за меня. Вот за меня лично мы подставляем свое имя. Иисус страдал лично за меня, и мы это вспоминаем. Вот просто мы привыкли все это слышать, но все равно надо остановиться на мгновение. И вот Иисус умер за мои грехи, Он понес мой позор, Он понес мое проклятие, мой стыд, мои отвратительные решения, мои отвратительные поступки, мои отвратительные мысли. Он всю эту мою грязь на себе понес, да? Это, конечно, вызывает у нас благодарность, да, и с другой стороны мы что вспоминаем, что раз Он понес, я это не несу, Евангелие, радостная весть, да, вот это мы вспоминаем, да, Иисус хочет, чтобы мы это вспоминали, какие мы были, ну и какие мы стали через веру во Христа. Бог нас так сильно любит, также и чашу, да, Иисус поднял и говорит, что это новый завет в моей крови, Святая кровь пролилась вместо нашей. Вот мы вспоминаем эту любовь Божью. Все, что нужно этому миру, там во всех песнях поются, это что? Любовь. Да? Чтобы человек был счастливым, это дело не в деньгах, а дело, даже не дело в взаимоотношениях с другими людьми, а в взаимоотношениях с Богом. И вот мы знаем, нам открыто, что Бог любит, и Он предусмотрел в этой жертве устранение вот этой проблемы греха, и Бог нас любит. Если Бог нас так любит, то все в конце концов будет хорошо. Все будет в конце концов хорошо, не нужно унывать, нужно набраться терпения, но мы полны надежды. Бог нас любит, и Он то, что Он начал, доведет до конца. То есть мы вспоминаем любовь Божию. Любовь Божию. Мы приходим в церковь, ну, к Богу со своими проблемами. Нам хочется, чтобы Бог так сделал, это изменил, да. А нам тут все по грехи. Да нет, не в это. Вот Бог, если бы это Бог мне изменил, вот тогда бы я. Да? Но Бог, Иисус, Он не зря говорит, чтобы мы вспоминали. Потому что наша проблема именно даже не сатана, не зло вокруг нас. Наша проблема то, что у нас внутри грех. И вот это вот Бог исцеляет и очищает. И слава Богу. Самое главное, Бог для нас сделал. Конечно, все остальное Он дарует. Вот. И мы... 26 стих давайте прочитаем. Ну, к Коринфянам возвращаемся. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». То есть мы не только в прошлое смотрим, да? Но мы смотрим вперед, что Иисус Христос придет, что этот мир, он будет изменен. Мы это вспоминаем каждый раз, когда вечерю принимаем, причастие принимаем. Царствие Божие придет, будет второе пришествие, да? Грех, смерть, болезнь, они уйдут. Это не, вот эти страдания, они не будут вечно. Да? Вот эта тяжелая жизнь, она не будет вечно. Все это изменится. Мертвые воскреснут, аминь. Мертвые воскреснут. Да? Мы смотрим на это, и это дает нам надежду на будущее, потому что жизнь трудна, да? Но это дает нам надежду на будущее, и мы смотрим, раз Бог столько сделал, заплатил за наши грехи, то, конечно, Он все остальное сделает. И вот этот вот мир, в котором мы живем, да, почему нам нужно вспоминать вот эти вещи в причастии? Потому что когда мы живем в этом мире, мы немножко можем зацикливаться и думать, что вот Божья помощь, она только для этого мира. А Бог не действует, и мы начинаем переживать. Да? Но на самом деле вся полнота... Вся как бы награда, вся ясность, она будет там, она не будет здесь, братья и сестры, она не будет здесь. Конечно, мы просим помощь, и Бог нам помогает в этой жизни с мудростью, с исцелением там, и так далее, с защитой и так далее. Конечно, но не надо забывать, что даже в причастии мы вспоминаем о будущем, что Иисус Христос придет, что жилище Бога будет с человеками. Вы представляете, кажется... Бог всегда разделен, да, мы как-то поклоняемся. Но настанет время, когда Бог будет, мы будем Его видеть своими глазами. Это обязательно будет. И мы это тоже вспоминаем. Иисус умер за это, чтобы восстановить вот этот мировой порядок, где Бог живет посреди искупленных, посреди человечества. Это потрясающе. Мы это вспоминаем. И это очень важно, понимаете. Потому что вот все-таки я чувствую, что вот этот вот дух... ругательный, как там говорится, где, по-моему, в Петра, что там все эти пришествия, сколько уже этих обетований, предсказания от начала сотворения и все, да, чего вы все этим кормитесь, да, где эта реальность, где это пришествие. И люди, даже мы, верующие, мы не осознаем, мы поддаемся этому ругательному духу, который от сатаны, и начинаем унывать, потому что мы видим только одни трудности, а где же решение их нетрудностей. Поэтому очень важно вспоминать, что придет вот это вот Царствие Божие. Христос придет. Вы знаете, мы, вот хорошая иллюстрация, в последнее время мне очень, я вспоминаю ее, мы сейчас вот как младенцы, младенец в утробе, да, он, этот младенец, он, вот вся жизнь у него, которая у него там есть, да, он слышит сердцебиение, но он во тьме, он, понятно, не развит, да, он не может видеть, не может общаться, не может понимать, он не может видеть маму, Он как бы живет с мамой, но он не может видеть маму, да? Вот. И, конечно, рождение для него будет шагом, большим шагом вперед, правильно? Да? И дальнейшее рост и развитие, да? И вот наша жизнь надо смотреть так же, что мы сейчас как бы вот в утробе, да? Но настанет новый век, да? Мы пройдем через эти вот муки рождения, да? Христос придет, установит свое царство. И вот там наша жизнь будет. Мы сейчас как бы готовимся для этой жизни, да? Вот так вот надо смотреть. То есть мы здесь временно, все желают, все радуются, конечно, беременности, но все желают и радуются больше, когда ребенок рождается. В этом жизнь ребенка, а не чтобы он там оставался в утробе вечно, да? Вот. И вот Иисус вернется. И для нас поэтому смерть, даже старение, оно, надо смотреть, как шаг вперед, как рождение, вот ребенок рождается, и мы попадем в это Царство Божие, это будет шаг вперед для нас. Поэтому не надо как бы думать, о, жизнь одна, жизнь коротка, я упускаю время, там не получается. Не надо думать, что мы живем один раз, да. Мы живем на самом деле вечно. И надо вот с этой перспективы на вечность иметь вдохновение и делать выборы в жизни, да. И если даже узкий путь какой-то, да, лучше выбрать узкий путь, но по нему Иисус идет, и это в конце концов жизнь. Надо вот так вот смотреть в перспективу, братья и сестры. Это очень помогает, когда мы знаем, что в конце концов мы воскреснем и будем в Царстве Божьем. Да? Это именно апостол Павел шел на все эти жертвы, потому что он верил, что он воскреснет. Иначе очень трудно служить Богу. Итак, Иисус вернется во втором пришествии. Аминь. Это здорово. Это здорово. Вот этот мир с его правителями, конфликтами, политическими и всякими передрягами, это не вечно. Все, он уже осужден, уже предсказано, и он скоро изменится. Может быть, гораздо ближе это произойдет, чем мы ожидаем. Итак, мы помним, какие мы были. Мы помним, кем мы стали по благодати Божьей. И кем нам еще предстоит, каким мы будем, да? Это важно вспоминать. Библия говорит, великое приобретение. Какое великое приобретение? Быть благочестивым, правильно. Быть благочестивым. А разве не было бы там, ну как вот, по радио, великое приобретение, о чем говорят? Человек там разбогател, человек там добился успеха. Вот. И мы живем в этом мире. И мы иногда можем тоже по-мирски начать думать, что вот великое приобретение, вот как бы Божье благословение. Но прощение грехов, да, вот это благочестие, которым даром дается через веру, это гораздо более ценно. И Бог нам это дал. И это у нас есть через веру, и мы можем и должны быть довольны. Помните, что благочестие – вот это самое главное. Чтобы не поддаваться вот этим обману сатаны, ну, где твой Бог, что он для тебя сделал в жизни, где его величие в твоей жизни. Человек унывает, перестает молиться, доверять, следовать за Богом, читать Библию, ходить в церковь, служить и так далее, и так далее. Да? Бог много чего сделал. Он самое большое нам дал, вот это благочестие, святость через Иисуса Христа дал. И это нужно вспоминать всегда и особенно в причастии. Дальше, с 27 по 29 стих. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Вот. Такая вот вещь. Жертву Христа, да? Его тело, его жертва для нас, конечно, важно, драгоценно. Но тело Христово, и здесь Павел прежде всего об этом говорит, тело Христово – это церковь также. Так? Еще больше об этом будет говориться, да? Тело Христово – это вот эта церковь, собрание верующих, да? И пренебрегая церковью, телом Христовым в этом плане, да, коринфяне, они как бы унижали других верующих, да? И унижая других верующих, которые являются членами тела Христова, частью Христа, они тем самым как бы недостойно относились к вечере и ко Христу самому. Они как бы унижали самого Христа. Да, вот Павел такую вещь говорит, да, потому что в причастии они там не ждали бедных, наедались, напивались, а другим не хватало. То есть, ну, что это за общение такое, да, происходило. Вот так вот коринфяне некоторые поступали. И это, то есть это не было вечеря любви, вечеря Господней, как Бог хочет, да. Вот. И Бог, Он призывает не только нам поддерживать вертикальные связи с Ним, но чтобы у нас как бы мир и порядок был в горизонтальных взаимоотношениях друг с другом, да. Важно примириться с Богом, все такое, но важно иметь мир, любовь, вот это единство в церкви. У коринфян вот это страдало. Они могли там много рассуждать о духовных дарах, какие они там супер, и все, а все делали для себя и не заботились о другом. Это на самом деле по любви-то и не поступали дальше, Павел говорит. Вот. И вот такое происходило здесь в Коринфе. Они согрешали против тело Господне, принимали вот эту чашу, ну, по сути дела, недостойны, были виновны против тела, значит, против Христа. Матфея 5 глава, с 23 по 34 стих, 24 я прочитаю. «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». То есть, когда мы принимаем причастие, братья и сестры, мы должны также иметь мир друг с другом. Здесь прежде всего про это говорится. Если есть что, то лучше не принимать причастие, примириться с братом, иначе мы грешим против тела Христова. То есть это нужно об этом тоже думать, испытывать, рассуждать, иначе будет Божье осуждение, здесь Павел говорит. Конечно, это не только относится к горизонтальным нашим взаимоотношениям с Богом, это также относится и к нашему, ну, отношению с Богом. Если у нас есть какой-то грех, который мы знаем, что это грех, но не исповедуем, причастие, оно только может повредить, это будет в осуждении. Поэтому, конечно, когда мы говорим о причастии, мы прежде всего смотрим, простили ли мы, восстановили мир с братом или сестрой, ну и, конечно, действительно мы искренне ходим перед Богом, мы испытываем свои сердца, иначе... Это что значит? Это недостойно. Это не значит, что мы все грешные, да? Не нужно бояться причастия. Это как пища голодным. Это благодать. Это для грешников, да? Но надо просто быть искренним в взаимоотношениях с друг с другом и с Богом. Если есть какой-то грех, лучше не принимать. Если человек также не родился свыше, то есть не вступил в завет с Богом, тоже какой смысл принимать причастие? Дальше, с 30 по 32 стих. «Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Многие немощные и больные в Коринфе были. Немало умирает, да? То есть, вот видите, коринфяне, не значит, что они спасение теряют, но Бог вот так вот работал, они болели, немощные были и даже умирали. Из-за того, что несерьезно относились к вечере, не испытывали свои сердца, да, болели они, болезнь. Всегда ли болезнь связана с нашим грехом? Тут очень много споров есть, и я все-таки скажу так, есть крайности. Одна крайность говорит, что не связана болезнь с грехом, это такой гуманизм, это крайность, это не так. Другая крайность, то всегда связано, всегда ищите проблему в каком-то грехе. Да? Это тоже, я бы сказал, фанатизм такой, это тоже крайность, это неправильно. Истина где-то посередине. На примере Иова мы видим, что его болезни, они не были связаны с какими-то известными грехами, в его. То есть не всегда Бог, конечно, дает болезнь из-за каких-то наших грехов. Это Библия очень четко об этом говорит. Но есть очень много примеров в Библии. В частности, здесь, в этой 11 главе Коринфян, когда болезнь связана с нашим грехом. И чтобы исцелиться, что нужно делать? Нужно, конечно, исследовать свое сердце. Вот Коринфян, им нужно было исследовать свое сердце и изменить отношение, как они относятся к другим членам церкви. И вот говоря о болезни, об исцелении, потому что это многих интересует, и много всяких мнений. Иакова, откройте со мной, 5 глава, 14 по 16 стих. Вот. Болен кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится одним, помазав его елеем во имя Господня. Молитва веры исцелит болящего, восставит его Господь. Если он содел грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в поступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленно молитва правильно. Здесь много о чем можно говорить, о важности веры и так далее. Но здесь говорится о болезни, и здесь также говорится в 16 стихе, признавайтесь друг другу в грехах. То есть апостол Иаков, он видел эту связь между какими-то грехами и болезнью. И поэтому некоторые болезни, чтобы прежде чем молиться за исцеление, человек должен был подумать и исповедовать какому-то брату грех. Понимаете? То есть Библия говорит, что некоторые наши болезни, они связаны с грехом. Видите это в тексте? И чтобы исцелиться, нужно исследовать свое сердце. И то есть часто получается, человек заболел, все, молитесь за мое исцеление, да. И люди чувствуют давление, ну, такое страдает, конечно, надо помолиться. Но надо посмотреть немножко более глубже, если мы хотим помочь человеку, или мы сами хотим помочь себе, нужно исследовать свое сердце. Понимаете, братья и сестры? Есть вещи, которые они связаны с нашими грехами, и это нужно исследовать свое сердце. То есть я не должен бояться допустить, что из-за моих грехов я заболел. Не нужно этого бояться. Или кто-то в моей семье, так я ответственен за свою семью, заболел. Это не нужно бояться. Почему? Потому что Бог, Он это делает, чтобы предотвратить меня от гораздо худшего. Бог меня любит, да, и не хочет, чтобы я был осужден с миром. Поэтому Он использует даже радикальные меры, чтобы обратить меня. Потому что грех – это гораздо худше, осуждение гораздо хуже. Поэтому Бог хочет через боль привлечь мое внимание и будет немудро игнорировать это. Поэтому это нормально допустить, что да, Бог... Я заболел, потому что вот Бог что-то мне показывает. Хочу я исцелиться, лучше быть смиренным, исповедовать это, изменить и ходить в мире с Богом, в исцелении, в праведности, в конце концов. Да? И вот это вот, Павел об этом здесь говорит. Да, многие немощные, если бы сами судили себя, то не были бы, суровым наказанным Богом. Вот, то есть не быть беспечным к своему духовному состоянию, вникать в себя, судить себя вот в этом плане, смотреть, да. Мы так все устроены, что нам легче находить ошибки в других, да. А свои ошибки мы не очень любим там копаться, да. Иногда нам кажется, вот, какой я молодец, вот я это заметил, это неправильно, я это заметил, вот это неправильно, я это заметил, да. Но не проявляем мы такого как бы дара по отношению к своим вещам, да. Но надо себя, конечно, смотреть, а не на других. Вот. И это нормально допустить, что Бог использует болезнь, потому что любит меня. Бог бьет, но Он любит, как отец воспитывает меня. Понимаете? Это будет более сбалансированная картина и отношение по поводу исцеления болезни. Не все болезни связаны с грехом, не все, но есть, которые связаны. В Коринфянам мы это четко видим. Бог хочет дать нам здоровье духовное. Это самое важное. Вот. Ну и, конечно, это, опять же, другая крайность. Не значит, что всегда, ходя как бы в искренности, в смирении, в вере, у нас не будет никаких болезней, и мы будем все здоровы и только доживать до долголетия. Ничего подобного. Вот. Но есть определенная связь. Есть определенная связь с нашими поведениями, как это было с Коринфянами. Мы, когда говорим мы про исцеление, когда мы говорим про исцеление физическое, мы прежде всего концентрируемся на духовном исцелении. На духовном исцелении, потому что Бог всегда хочет именно через исцеление, Он прославится, или в человеке что-то сделать, или вокруг человека что-то сделать, чтобы его имя прославилось. Дальше, с 33 по 34 стих мы заканчиваем. «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите, если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение, прочь устрою, когда приму». Не на осуждение. Вот с коринфянами так происходило, коряво у них это вечеря происходило, и много. Коринфяне, они слишком много думали о себе, а не о ближнем. Что проявлялось, это как? Вот женщины одевались, как попало. Коринфяне судились друг с другом в светском суде. Они не заботили о слабом верующем, что он может приткнуться. Да? И вот Павел, он корректирует это. Вот здесь мы видим, коринфяне не ждали друг друга. Вот. И дальше мы увидим тоже в следующих изучениях, что даже дары духовные тоже коринфяне, они используют для себя, а не для того, чтобы назидать других. Да? И вот призыв к нам, чтобы мы имели вот эти вертикальные искренние взаимоотношения с Богом, но также друг с другом. В церкви было единство, забота друг о друге. Да? Люби Бога, люби ближнего. Вот такие вот простые у нас цели. Люби Бога, люби ближнего. Пусть Господь нам поможет в этом. Да? Аминь.